Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на 91.2 FM программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас уже добрый друг нашей станции Геннадий Важенников, архитектор-реставратор. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Рад вас видеть. Мы... сделали доброй традицией, ну, хотя бы раз в два месяца встречаться и говорить о истории, архитектурной истории Перми, хотя не всегда она у нас исключительно архитектурная, потому что, насколько мне известно, вы принимаете участие в археологических раскопках, которые, ну, собственно, не только архитектурой касаются, и вы уже, наверное, штатный консультант Камской археологической экспедиции по тому, что им удается находить вот как раз в части вашего профессионального интереса.
Ну, я надеюсь, что я им также необходим, как мне интересно бывать у них в гостях. Сейчас мы работаем и с Камской археологической экспедицией, и с Липецкой археологической экспедицией. Мне очень нравится, я полюбил археологию, я на прошлом эфире признался в любви, так сказать, к археологии. У меня кризис жанра был, угу. Очень захотелось быть археологом, но подумал, можно ведь и так вот сливки снимать, приходить и пытаться расследовать. Получается, эти изучения важны тем, наверное, что ты уточняешь какие-то свои исходные знания, добавляются компетенции дополнительные какие-то, которые позволяют разгадать некие загадки истории города Перми. А самое интересное, что это невозможно остановить. Вот с изучения, например, с реставрации Всехсвятского храма прошло 21 год. 21 год назад я им занялся проектом реставрации. И представляете...
Это тот, что на Ингашихинском кладбище.
На Ингашихинском кладбище, да. И буквально на прошлой неделе перед лекцией начал готовиться. Меня попросили уважаемые люди провести там лекцию. Надо все равно обновить даты какие-то, вспомнить. И начал лазить по своим, в том числе, исходным материалам. И вот когда у тебя знаний не хватает, ты можешь какую-то картинку пролистнуть, не обратить на нее внимания. А когда знания становятся более обширными, ты понимаешь, что эта картинка является разгадкой тайны. Ну, для примера, мы нашли первый деревянный проект Всехсвятского храма, второго храма города Перми, но из дерева, маленького, с одной печью. Мы поняли, как это все работало, что он находился внутри фундаментов, внутри абреса фундаментов храма Успения Пресвятой Богородицы сегодняшнего.
Это, а он где?
Он был утрачен, то есть он был вторым храмом. После того, как кладбище за храмом Петра и Павла было переполнено, то организовали кладбище на Ягошихе, так называемое новое кладбище. И понятно, что отпевать в Петра и Павла и тащить
покойников
туда, вот это как бы... ну, сложно, и главное, Петропавловский собор, очевидно, не справлялся с возросшим количеством жителей. Мы, например, знаем, что и Петропавловский собор начинает в каменный перестраиваться из деревянного маленького относительно. Потом, насколько было интересно узнать, как видоизменялся собор Петра и Павла, что когда начинаешь читать документы о перестройке его и о том, что выявили другие специалисты, мы, например, узнаем, что в 1800 году храм сильно видоизменился. Он из барочного храма перешел в такой уральский классицизм архитектуры. То есть барочные элементы некоторые были сбиты. Самое главное, что храм стал пятиглавым. Любопытно также, что мы теперь точно знаем, как объединился зимний храм и летний храм. Надо сказать, что наши предки были достаточно экономными людьми и прекрасно понимали, что когда прихожан не так много, в Перми на тот момент 500 человек проживает, ну, мужского пола, то есть, соответственно, это где-нибудь около 1300-1400 жителей всего, да, наверное, я так подозреваю, ну, учитывая девочек маленьких и женщин, вот, храму не хватает объема, но строят каменный, и делят его, очевидно, ну, сразу, то есть это есть в документах, строят его один предел в честь Екатерины, в царствование которой происходит строительство, и в честь заименитства, празднования имени Петра I, в честь его именин, открывается предел Петра и Екатерины. Ну, насколько это тоже вот понимание сразу происходит, что пермяки очень, так сказать, политически ревностно относились к государине и любимому государю Петру на тот момент уже. Мы знаем, что произошло объединение впоследствии зимнего и летнего храма, потому что маленький зимний храм с низким потолком протапливаться могли легко, и у него был узкий коридор в летнюю часть. И было два прохода в летнюю часть большую, где сейчас Пятиглавия. Кстати, в 800 году Пятиглавия и появляется, а был одноглавный храм. Ну, то есть, три креста было: алтарная часть, храмовая часть и колокольня. Тут появляется Пятиглавие именно на основной части, и оно надстраивается. То есть, мы узнаем постепенно все больше и больше, как храм выглядел. Мы узнаем за неделю до, вот, получается, эфира, я узнал, что у Всехсвятского храма исходного, первоначального, который построил Иван Иванович Свиязев, не было колоннады на переднем фасаде. Хотя все специалисты, которые делали его графическое воссоздание, рисовали его именно таким, и это было абсолютно логично. И тут включаются вот чистые воды догадки. Мы знаем экономическую ситуацию, что Иван Иванович проектирует храм. С проектом уже начинает строительство. Мы знаем, что выкопаны уже 4 фундаментных ямы для 4-столбного огромного храма на 32 700 рублей. Губернатор ему пообещал. А в итоге приходит ему письмо, благодаря чему мы знаем, почему Свиязев резко переделывает проект 4-столбного храма в ротондональный. А это огромная редкость все-таки во всей России. Их, ну, с десяток, наверное, ротондональных храмов. Что ему бюджет сократили до 17 200 рублей.
Ух ты. То есть больше, чем в два раза почти.
Практически в два раза, да. И Свиязев находит гениальное решение. Он по протяженности, видимо, кирпич уже закуплен. Раз копают ямы, то уже материал лежит рядом. Как он умудряется оперативно переделать проект, вот, наверное, гений очередной Свиязева. Срабатывает, и он делает ротонду. Минимальная длина протяженности стены при максимальной площади – это площадь окружности и ее абрис. Соотношение 1,7, по-моему, в 1,7 раза экономия кирпича происходит, почти в два раза. Тоже любопытно и геометрически очень сложно на площадке строительной для не очень, например, хороших специалистов все это обозначить, организовать. Это тоже вот отдельный респект ему. Но обладая талантами проектировать ротонду в Горьковском саду, то есть очевидно, что это все не впервые для Ивана Ивановича, но как быстро так исправить проект, для меня загадка. Ну, наверное, самое интересное произошло буквально сегодня утром. Я действительно, идя к вам на эфир, совершенно не знал, что рассказывать на этом эфире, кроме вот, ну, каких-то таких новых догадок, о которых я тоже постараюсь сегодня рассказать, что история города пополняется, ну, чуть ли не в ежедневном режиме теперь опять. Потому что были зимние раскопки, для Перми они велись впервые, Соликамский тракт, множество находок. Опять же, вот возобновились раскопки Липецкой археологической экспедиции, вот там Камская археологическая копала. Липецкие коллеги подключились по Горького 10, обнаружение клада. И для нас клад – это всего лишь датировка по монетам. И гораздо более интересно, ну, лично для меня гораздо более интересно то, что открывается история застройки этого квартала, а не то, что в локальном месте обнаружены монеты. Не, ну это здорово, это любопытно, это подстегнуло журналистов обратиться к истории города Перми. И вот благодаря этому информационному шуму нашелся человек, который занимается историей своей семьи, отслеживает ее с 800-х годов. Фамилия Кучин, по-моему, я сейчас не буду врать, только познакомились с человеком и начали общение. И мы по стратиграфии, по площадке начинаем оценивать вот эти фундаменты, примерно датировка там 18 век, вот это в основном 19 век, как эти дома строились друг за другом. По деформационным швам я делаю гипотезы, какова была очередность заполнений промежуток между фундаментами. По конструкции фундаментов пытаемся отследить, как эти дома развивались. По находкам во дворе мы видим, что вот тут была баня. Баня сгорела, очевидные следы пожара. Что был построен сарай, потом временный дом. И приходит человек, который начинает рассказывать. И делаем гипотезы любопытные. То есть, вот когда меня журналист спрашивает, вот, там, что в кладе было обнаружено, сколько монет, сколько они стоят. Ну, я, конечно, занялся этим, если это интересно, можно, наверное, и это обсудить, но меня гораздо больше беспокоило, что мы обнаружили фундаменты по грунту, мы обнаружили очень быстро построенный дом, видимо, очевидно, было принято решение, ну, допустим, старший сын решил жениться и привести молодую жену, и вот куда везти, и отец ему во дворе своего дома строит дом прям по грунту, без фундаментов, видимо, очень оперативное решение принимается. Буквально на следующий год, мы это уже знаем по истории первых пермяков, приехавших кылосовских крестьян, мы видим, что были постройки прямо по грунту, и потом каждый год было усовершенствование утепления этого дома. То есть, чтобы не ходить даже в валенках или лаптях, или кожаной обуви по ледяному полу, земляному, плотному, на следующий год укладываются лаги и делаются из полубревен деревянные полы. В этом доме это происходит сразу же. Дальше появляется достаточно оперативно заваленка, утепляющая пол. То есть то, что наши предки делали там с течением какого-то длительного времени, тут, например, отец сыну подсказывает, как очень быстро его дом усовершенствовать. Появились какие-то деньги, он быстро вкладывает. У него теперь не просто кров над головой, а у него более эффективная печь. Более хорошего уровня печь, чем очаг и отопление по-черному. У него окошки по размерам чуть-чуть больше, чем волоковые окошки в стенах. То есть отец может подсказать своему старшему сыну какие-то жизненные нюансы, как лучше построить его дом и приспособить его к современной жизни. Ну, а самое интересное, что на 114-м квартале в прошлом году...
Очертим его нынешний...
114-й – это дамба втыкается от планетария, втыкается в треугольник квартала, который, с одной стороны, граничит с памятником Татищеву, офисом Лукойла, с другой стороны, это СИЗО, Екатерининская, Ленина, Клименко, Парковая, вот... 5 улиц, которые его окружают. Так вот, в этом квартале мы видели, как пермяки строят дома сначала по грунту. И нам безумно повезло, что мы обнаружили проекты всех домов, которые были розданы для строительства в этом квартале. Может быть, повторюсь, или мы это не затрагивали еще. Было обнаружено такое, знаете, ощущение, что человек из нашего времени, который обладает какими-то компетенциями сегодняшними, вернулся в 1782 год и решил необычно решить подвал в кондитерской лавке. Мы фиксируем, что было две уникальных постройки. Помимо домов появилось два общественных здания. Одно – первое питейное заведение города Перми, а второе – первое кондитерское. И здание, очевидно, сразу строилось под кондитерскую. Возможно, в нем и жили, или жили во флигеле рядом. Но
именно кондитерская, не пекарня?
Кондитерская, именно кондитерская.
А как вы установили, что кондитерская?
Так на самом проекте прямо написано. Кондитерская 1782 года проект, его фасад, план, и в подвале мы находим, вот тут как раз Камская археологическая экспедиция копала, и Мария Менгалева, и Людмила Васильевна там, Романова, они показывают, что человек сделал из изразцов печных, обложил комнату, которую, видимо, надо было промывать, там, допустим, из шланга, стены, пол, и сделал дренажное отверстие посередине и жирный глиный канал, который уводил в дренажный колодец совершенно отдельный. То есть они задумывались о
гигиене.
Гигиене такой. То есть раз они каждый день готовят какие-то кондитерские вещи, то старый крем, допустим, с яйцом сразу же заразит бактериями сегодняшнюю выпечку, значит, надо тщательно отмыть место, где будут производиться, например, те же крема, быстро портящиеся. И значит, что они прям промывали помещение, видимо, из шланга, и все было заранее предусмотрено. Не надо было там с ведром приходить и ведра носить на улицу, а прям поливают стены, протирают их тряпками, видимо, столы эти, и все это сразу же уходит в дренажный колодец, независимый от питьевой воды. Вот, то есть все заведомо предусмотрено. То есть,
если говорить терминологией современности, это было помещение, выложенное кафельной плиткой.
Да, да, но как додумались-то? Либо он, например, в Европе это подсмотрел, а в Перми изготавливались только крупномасштабные изразцы 15 на 45 сантиметров, и он ими выкладывает пол и стены, понимая, что, ну, плитку заказать, наверное, дорого и долго, а тут уже готовые изразцы, вот ими именно выложен, то есть приспосабливает совершенно созданные для другого вещи под то, что для нас совершенно сегодня логично. Ванная комната выложена кафельной плиткой. Кухня фартук имеет для большей гигиены, чтобы протереть именно. И тут человек решает, что изразцы печные ему очень даже пригодятся для лучшей гигиены в этом помещении. Меня поразили вот с прошлого года каналы, и сейчас не устаю удивляться, что прям из бревен выдолблено. Еще я узнал о том, что у топора был носок и пятка, что определенным методом, вот сначала топором прям отчерчивали место вырубки, делали лоток, и эти лотки отводили целенаправленно воду. Например, перепад рельефа на Горького 10 4200. Достаточно высокий перепад на одном участке. Так вот, для того, чтобы не по своему участку воду дренировать, например, даже с кровель, а чтобы ее вывести сразу же в уличную канаву, под фундаментами домов уже 19 века мы обнаруживаем еще деревянный лоток, который уводит воду от гораздо более маленьких домов. И когда мы сегодня вот это буквально стояли там со специалистами, пытались разгадать, как по очереди эти дома строились. Вот, наверное, очевидно, это был отдельный дом. А вот это, например, то, что мы в грунте видим, мы нашли чертежи лавки по грунту 1878 года, проект. Полностью аналогичной лавки, как была построена около этого дома, который вот сейчас в раскопках. Это все читается. Вот виден такой же локальный фундаментик из дерева. И доски прям по грунту лежат в этой лавке. И лавка прям выходит на красную линию улицы. Видимо, улица была, ну, к храму действительно, когда шли люди, достаточно популярна. И было очень логично около своего дома сделать лавку. Для меня вот в первую очередь гораздо любопытнее понять, в чем мы догадывались верно, а какие наши догадки оказались вымыслом или требуют пополнений.
И вот, возвращаясь к этому человеку, с которым вы познакомились и который вел историю своей семьи, он...
И он рассказывает, что вот три брата в итоге разделили наследство некого крестьянина из... как же забыл, епархия у нас еще была из Вятской губернии, который переехал сюда, мещанином один стал человек, три сына в итоге разделили наследство, жили здесь, и вот...
Это вот как раз тот дом, который сначала был на земле, на безфундаментной, а потом подсказки.
Впоследствии, да, и впоследствии каменный огромный дом. Очень интересно, что мы нашли, впервые нашли, двойной туалет над одной ямой. То есть, ну, мы еще шутили М и Жо, что, ну, конечно же, в одной семье кто будет разделять мужской и женский туалет. Но удивляло, что они поделены все-таки, две усадьбы отделенных. И через забор два санузла, а яма одна выгребная. Ну, возможно, родственники, гадали мы. А тут оказывается, что действительно младший брат женился, старший брат ему отвел дом. И вот у них был свой санузел, а, видимо, люди были менее состоятельная семья. И старший брат взял такую опеку, что он за свой счет чистил выгребное место, вызывал золотника, чтобы тот вывозил вот это все хозяйство. Ну вот. Такие догадки, они безумно интересны. Мы видим впоследствии, как весь этот квартал превращается в одну большую гостиницу, как и 114-й квартал. Для нас была тогда загадка, что исходно проектные решения, которые были подписаны городским архитектором плюс двумя чинами, и в каждый проект раздавался крестьянину или, ну вот, кто выбирает себе земельный участок, он берет проект и обязан сделать его к такому-то году без отличия от чертежа. И это очень важно. Если он ошибается или делает что-то не так, у него земельный участок, видимо, отбирали. Я ничем другим не могу мотивировать то, что на момент составления карты 1824 года постройки начерчены на карте города, достаточно условно, службы нанесены, дома так, как мы их обнаруживаем в земле. Ведь даже сейчас то, что вы строите у себя во дворе, вы делаете зачастую не по проекту, ни с кем не согласовывая, ни с какими службами города. А тут, видимо, очень все четко наблюдалось. Ну и мы видим очевидное развитие, превращение таких заводских крестьян, которые становятся уже заводскими рабочими, как они переходят в другое мышление, мышление горожан. То есть, когда завод, по сути, перестает работать на выплавку меди, город Пермь понимается уже совершенно по-другому, как административный центр.
Начинают... И торговый еще.
Торговый, административный. Устройство места на Каме, где находится Пермь-1, до того, как была поставлена Камская ГЭС, оно оказалось уникальным местом. Мало того, что в этом месте Кама, Сылва и вот все их притоки собирали все полезные ископаемые с обоих склонов Уральских гор, сосредотачиваться могли в Перми и по железной дороге доставляться в Центральную Россию. То есть дешевые способы собирания из некой агломерации в Центральную Россию доставка. Почему Пермь становится именно важным стратегическим местом после того, как утрачивает свою необходимость и важность завод? Мы видим, как пермские крестьяне перестают заниматься сельским хозяйством на своей земле и на своей же земле начинают строить флигели, которые сдают в наем, получают живые деньги и, например, мясо уже покупают целенаправленно на рынке. И готовят всем тем, кто снимает у них комнаты во флигелях, или целый флигель, или целый этаж флигеля. То есть вот приехали семья врачей, и они столуются у хозяев. У них минимальный огородик, конечно, остается для какой-то зелени. Может быть, держат какую-то необременительную скотину, как мы вот нашли уникальный теплый туалет внутри ограждения коровника. То есть тоже непривычная достаточно вещь. Еще я обратил внимание, что каким образом даже английские ученые этим не брезгуют и печатают издания. Вот сейчас же по сей день достаточно много переводов, как, например, Помпеи очищали от пепла, и вначале просто эти полости пытались опознать, а потом додумались, что надо, когда доходят в пепле до полости некой, залить это место гипсом, и мы получаем
очертания,
например, очертания человека или то, что превратилось в пепел, и находят такие, знаете, ёршики странные. Как то, чем мы сейчас унитазы промываем.
Угу.
Только вместо ёршика это губка со дна моря, вот живая бывшая губка,
угу,
на деревянном штыре. И английские ученые задались вопросом, для чего в бассейнчике, вокруг которого находятся нужники, располагались губки. И выяснилось, что, оказывается, древние римляне брали этот ёршик.
Использовали как туалетную бумагу.
И обратно ложили в эту емкость. То есть 100 человек, там, допустим, на это общественный туалет, в нем 20 стульчиков. Они сидят просто, и мужчины, и женщины, сидят друг напротив друга и вытираются одними и теми же ёршиками. Ну, для нас сегодня это некий шок. Мы даже подумать не могли.
А вот для гигиены тех времен это прорыв ведь?
Прорыв, наверное, да, что во всяком случае. И вот...
Я прошу прощения, напомню слушателям, что Геннадий Важенников, архитект-реставратор, сегодня в гостях в программе «Районы кварталы». Прервемся буквально на несколько минут. Местные новости и реклама на наших волнах. Продолжается программа «Районный квартал». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков, а Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Мы общаемся с Геннадием Важенниковым, архитектором-реставратором, и говорим про, ну, наверное, все-таки в большей части про архитектурную историю Перми, но те нюансы, те подробности, которыми вы с нами делитесь в результате работы вас совместно с нашими археологами. Ну,
они убирают белые пятна из истории Перми. То есть
ну, да.
Она становится более... близкой к
живой людям, какой-то.
Более живой, да. Вот, например, мы узнали, ну вот англичане таким образом разгадали свою загадку, а мы никогда с вами не задумывались, что вот мы живем с вами, и, по сути, кроме дневника, который вели, например, дворяне 18-19 веков, мы благодаря этим дневникам можем более подробно узнать их жизнь. И, кстати, мы можем вот рассказать, например, про уникальное приключение купца Лапина, который, как Робинзон Крузо, остался на необитаемом острове. Его дочь зачитывает дневники отца в столетие дня его рождения и там скольки-то летия постройки храма на перекрестке газеты «Звезда» и «Линия».
А он построил его, по-моему, мы же это как-то обсуждали в эфире, как раз
Крузо,
он построил его как раз в честь своего избавления.
Да,
он
да,
поклялся, будучи
да,
еще Робинзоном Крузо,
да.
Что построит воздвиг.
Благодаря его дневникам мы что-то узнаем. Мы никогда не задумывались, вот наши сейчас новые дневники, это некие там ВКонтакте.
Ну, социальные сети.
Социальные сети, которые мы можем пересмотреть, что мы делали буквально год назад, два года назад. Это очень приятно, интересно. Но ведь мы с вами никогда не делаем общественным достоянием какие-то наши хозяйственные вещи. И насколько интересно узнать, что благодаря раскопкам, что пермяки каким образом проектировали санузлы.
Угу.
Каким образом они их делали теплее, каким образом они использовали, вот два брата создали, опять же, вот двойной санузел с одной выгребной ямой. Опять же, теплый контур. Потом.
Подождите, вот вы про теплый туалет начали говорить, а за счет чего там печь стояла?
Нет, корова. Это коровник по периметру. У одного в 114-м квартале мы обнаружили в периметре сруба коровника. Корова сама по себе там порядка 40 градусов температура тела, и она вокруг
живая
себя
печь.
Зимой живая печь, она вокруг себя нагревает, и даже туда курятник переезжал на зиму у людей. А курицы несушки под печь, оказывается, переносились в дом под печь. Но, опять же, пермяки становятся очень быстро, говорю, такими городскими жителями, и сельское хозяйство уже на второй план уходит. Очевидно, что они избавляются от там крупного рогатого скота, то есть уже не держат, допустим, не все держат корову, а кто-то вот разводит куриц там. И мы видим, как на генплане города после пожара 1842 года, что город строится по-другому, по-новому. Пермяки понимают, что...
Больших пространств для огорода или выпаса скота.
Да. Они перестают жить с земли. Они начинают строить флигеля и сдавать их в наем. Это живые деньги некие. Плюс ну, по мотовилихинским крестьянам, например, мы знаем, что они получают очень хорошую зарплату. порядка 50-60 тысяч в месяц на сегодняшние деньги, если пересчитать, то для рабочего завода, для бывшего крестьянина, который кормился и не знал, будет ли у него пропитание, если плохой урожай, это совершенно другой уровень, когда рабочий становится профессионалом. Опять же, из-за чего и революция была, пермякам очень неинтересно и непонятно. Да, в Мотовилихе бузили несколько...
Десятков человек,
да.
Это вообще отдельная история,
это
да.
Совершенно отдельная история. Но вот Перми это было неинтересно. У нас максимально быстро развивается в этот момент экономика. У нас город прям расцветает. Улица Сибирская застраивается. Железная дорога в полной мере действует и приносит прибыль. То есть, например, Каменские организовывают от своей пристани до железной дороги переволоку такую на
узкоколейку,
чтобы с корабля максимально быстро перегружать на корабль. Опять же, для нас ведь долгое время было загадкой, почему Каменские покупают участок, который никому не нужен, в замыкании улицы Монастырской, где сейчас стоит ресторан «Экспедиция». Да еще и пишут губернатору совершенно загадочное письмо. Мы обязуемся в течение 2 месяцев после вашего всемилостивого государь пожелания продлить улицу Монастырскую далее, мы обязуемся за свой счет снести свое здание. Это для чего нужно было им здание именно в этом месте? Да, оказалось все очень банально, что совпало местоположение пристани и примыкание железной дороги, ну вот, по абрису пристани и абрису железной дороги маленькое расстояние, где они делают узкоколейку и образовывают свой склад, который за несколько лет приносит колоссальные прибыли максимально быстрой перегрузки на железную дорогу. Каменские строят огромный монастырь. Опять же, не знаю, вот мы, по-моему, не озвучивали в это в эфире, не так давно в одном из городов на Каме демонтировали перекрытие дома наследников Каменских, как предполагалось, но фамилия у людей была совсем другая. И когда в перекрытии нашли дневники ребенка, тогда он уже человек, который уезжает получать именно офицерское образование, он записывает свои воспоминания на момент до 18 лет и расписывает некоторые подробности проживания их семьи, что один из братьев, Георгий Каменский, его отец, а у него это как бы какая-то чуть ли не пятая семья на берегу Камы, и когда, видимо, их отец отправлялся по каким-то торговым делам по Каме, у него получается в каждом крупном городе по семье и дому. Ну, как исследует из этого дневника, что вот я разгадал, но, говорит, отца я не осуждаю, он все-таки содержал всю нашу семью, дал мне образование, дал мне определенный пансион, то есть он оплачивает его и дальнейшее обучение, то есть ребенок встал на ноги и не корит своего отца. Вот согласитесь, вот это развитие истории, ежедневное дополнение, оно очень интересно. Насколько было интересно по-новому взглянуть на историю строительства Всесвятского храма благодаря нескольким аспектам, вот раскопкам, которые длятся уже 2 последних года в поисках на Егошихинском кладбище, мы обнаруживаем рядом с Всесвятским храмом не соосное захоронение, это захоронение не бьет на восток. То есть очевидно, что оно параллельно старой кладбищенской дороге, которая ориентируется на место старого Всесвятского храма. То есть мы можем датировать, что человека здесь похоронили до того, как был храм построен. Иначе бы они бы сориентировались легко на восток, а они смотрят по дороге. Дорога делает изгиб, и они примерно додумывают, что примерно восток вот там. И человека хоронят, и хоронят-то какого-то огромного человека, это рост его 2,10, ширина в плечах 90. То есть, если мы с вами посмотрим на стандартную дверь в квартиру, то этот человек, когда будет входить к вам, он бы полностью занял бы целиком дверной проем плечами и головой. Учитывая, что 1800-е годы – это средний рост, наверное, 1,60 м, максимум 1,70 м, то…
Он был гигантом для гигантом своего времени.
Ну и захоронен очень необычно. Воздушная полость – это прям такой подземный сруб, выложен вместо гроба из огромных таких полубревен. Но опять, для меня это неудивительно. Мы, например, знаем, что Смышляев в своих записках пишет в 1842 году, что заборы топорами обтесывались от земляного масла, когда его облить могли водой. Ну, думали, что вдруг поджег. И как вы сможете стесать топором доски, очевидно, у вас ничего не выйдет. А мы нашли как раз заборы времен допожарных благодаря раскопкам именно в 114-м квартале, потому что так повезло, что этот квартал не был затронут пожаром. Соответственно, мы благодаря раскопкам в новом месте города Перми узнаем то белое пятно, пробел, все то, что сгорело в пожаре, от него в лучшем случае остались картинки планов и очень-очень редко фасадов. Уникальная переписка главного архитектора города с теми, кто жульничает при постройке дома. Его замечание: у вас брандмаурная стенка ниже на 3 аршина, на 3 вершка, чем вы мне обещали. Вы должны поднять ее выше конька здания, иначе при пожаре у соседа загорится и ваш дом. Почему вы к брандмаурной стене, разделяющей от пожаров, чтобы успели пожарные приехать и потушить только один дом, отсечь, почему вы пристроили дровяник? Прям закладные детали внутрь стенки вставлены, чтобы сделать навес для дров. То есть люди, понятно, обживают все эти вещи, которые городская администрация делает для того, чтобы предотвратить быстрое распространение пожара. Чем эти брандмаурные стенки, кстати, интересны, что они прям четко читаются в грунте. И по ним достаточно легко распределить старые земельные нарезы. То есть мы их видим на карте, точность которой не очень велика. Вот землемер Ткаль, пермский городской землемер, он начинает проводить именно теодолитные ходы по картам. Вот это резко повышает.
А что это такое?
Это то, что замыкает кривая линия с углами, и он указывает, сколько этот угол в градусах, минутах и секундах. Его точное местоположение в пространстве вертикальном. И расстояние до следующей точки реперной. И вот это все замыкается в огромную такую эллипсоид некий. И если мы строим обратно от этого, строим у себя на 500-ке на пермской карте, то мы получаем достаточно точное расположение тех домов, которых вообще не сохранилось. Ведь мы не можем отследить обрис квартала, он постоянно меняется. Вот во время раскопок мы видим, что дома сначала отстоят от красной линии более чем на 3 метра. И, видимо, была такая традиция, что пристраивали деревянные лавки перед домом. Но действительно, ведь удобно, да, вы, ну, я не знаю, например, шляпник. И к вам постучали, и человек, вы живете в этом доме, к вам постучали, вот мне надо то-то или купить хочу. Вы открываете лавку, пускаете человека, продаете ему то, что он захотел, и идете обратно пить чай, допустим. Пермяки, видимо, так с комфортом и жили.
У меня вопрос, 5 минут у нас буквально остается до конца эфира, все-таки касающийся Соликамского тракта, того участка, который был обнаружен на месте строительства нового здания художественной галереи. Вы в своих комментариях говорили о том, что там уникальная гидрология в части выполнения вот того, что мы привыкли сегодня ливневой канализацией называть, отвода воды. Можно несколько слов об этом?
Ну, признаюсь, меня буквально вот за эти 3 года действительно потрясло система водоотведения и водопитания. И, конечно, очень понравилось, что мы разгадали дорожную одежду того времени. Если в Санкт-Петербурге мы приходим в музей и смотрим, как строилась там колонна, как строилась дворец, то мы видим не фотографии, а зарисовки графические архитектора. Он оставляет, как, каким методом он что делал. То в Перми у нас этого не делалось, а мы лишь в грунте видим вот отводные каналы. Представляете, с Красной Горки каналы сечения 1 м на 70 см из досок обмазан, ну, из полубревен и бревен, обмазанных жирной глиной, скованных кое-где такими
ободами,
полностью заполненные водой под мощным давлением, дренируют в Каму какой-то ручей. То есть они сделали...
То есть это то, что у нас сейчас речки в трубах, это фактически то же самое, только образца 300-летней давности.
Да, и главное, что они прекрасно справляются с тем, что они удаляют влагу от дороги, чтобы ее не размывало. Они под дорожным полотном делают даже перекрестные каналы от двух ручьев. То есть люди... Я всегда думал, что у них было все проще и примитивней, а они, обладая компетенциями того времени, ничуть не хуже решали эти же проблемы. Мы находим достаточно...
А может и лучше, с учетом проблем с нашей ливневой канализацией
нынешней. Сомневаюсь. Все-таки вот благодаря знанию истории я вижу, как город Пермь развивается, и понимаю, что я не хотел бы оказаться в далеком прошлом без сапог, например, по колено. То есть очевидно, что это была постоянная необходимость. Мы смотрим на фотографии. Вот, кстати, у меня замечательное обновление. Нашел архив фотографий, выкупленный американцем неким в 90-е годы, видимо, который посещал пороховой завод или что-то здесь он делал, зачем-то отслеживал. Он выкупил исторический архив пермского духовенства и, видимо, сопутствующие кадры. Я теперь могу на обалденном качестве разглядеть, как люди одевались все в огромных валенках. Какие-то сапоги, утепленные галоши, там какие-то... То есть одежда совершенно неподходящая для сегодняшнего города. То есть очевидно, что на улицах была грязь, снег, плохо чистили и так далее. Но это, опять же, вот перед революцией, когда уже определенное качество жизни начало снижаться. Уникальные записки интересные, когда проходили рота из Сибири, проходит, и полицмейстер, который останавливает их от разбоя, был ею убит. То есть беспредел роты военных, которые идут через наш город, они разграбляют два поселения около города Перми, забирают себе там еду.
Это какие годы?
Это 1805-1807.
Ух ты.
Какая-то рота из Сибири проходит и... Вот,
ну, слушайте, ну это повод для еще одной встречи в нашем эфире. Я благодарю вас и напоминаю слушателям, что Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, в очередной раз был гостем программы «Районные кварталы», которую для вас провел Артем Жаворонков. Константин Вахрушев, наш звукорежиссер. Геннадий, спасибо. Ну и до новых встреч с новыми интересными подробностями. До свидания.